Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Поясните, пожалуйста, слова, что разрешено было на земле, то и на небе разрешено будет.
Тут имеется в виду те слова Господа, когда Он апостолам говорит, да? Примите Дух Свят, кому отпустите на земле, тому отпустите на небеса, да? Это имеется в виду?
Я думаю, да.
Вот было бы хорошо, если наши бы слушатели задавали вопрос более конкретно, потому что вот когда вот кратенький такой вопросик, не совсем понятно даже о духовных вещах идет речь, лучше бы вот если бы раскрыто было бы. Да. Ну или цитата, да, или более раскрытый вопрос, потому что граней даже много. Это имеется в виду то, что Господь земной церкви даровал возможность исправлять людей, когда человек, согрешивший, верующий во Христа, может покаяться, и грех ему может прощен быть уже здесь. То есть здесь уже человек прощен, и, соответственно, на небесах тоже. Но если человек не прощен здесь, то и на небесах тоже не может быть прощен. Вот это власть вязать и решить, которую дал Господь Церкви через епископов и священников. Действующие.
А если на небе грех прощен, то на мытарствах его будут предъявлять?
Так, хороший вопрос. Вот чтобы ответить на этот вопрос более, так, наверное, серьезно, каждый из нас с вами, давайте почитаем слово о смерти святителя Игнатия. И нам будет понятно, что если человек искренне покаялся в грехах, то и Господь простил, то, наверное, на мытарствах не может быть представлено ему такое. Ну, как бы обвинение в этом грехе, когда он в нем покаялся искренне и исправил свою жизнь. В том прощении состоит очищение души в том, что этот грех смывается с души. Есть какая-то притча, я сейчас точно не помню, просто симпровизирую, может быть, навру, конечно, но вот примерно, вот я дословно не могу передать, но примерно. О том, как вот лукавый, значит, записывает за человеком его прегрешение, а если человек кается, то они с этой книги счищаются эти прегрешения. Ну, образно такое.
А у святителя Игнатия разве там не говорится о том, что на мытарствах вам могут как бы подсовывать те, которые вы...
Это я говорю, что я к этому вопросу сейчас не готовился.
Вот. Но можно отдельно поговорить на эту тему.
Можно отдельно, можно рассмотреть эту книгу, вот, и особо желающим, вот я ее рекомендую. Вот это тоже точно могу вам сказать. Потому что это вопрос очень тонкий, и очень легко можно на нем запутаться. Давайте почитаем святителя Игнатия.
Батюшка, какой народ сейчас богоизбранный? Мне говорили, что евреи раз и навсегда.
Богоизбранный народ до пришествия Христа и до распятия Христа были действительно евреи. А после того, как Господь распялся и объявил о том, что и апостолы потом пошли проповедовать язычникам, объявил Господь о том, что сейчас избранный тот народ не по крови, а по вере. Поэтому любой народ, который верит во Христа, который православный, тот и богоизбранный.
Простите за вопрос. Я вслух разговариваю с участниками дорожного движения. Хорошая машина у меня, котики и зайчики. Плохие – те, кто подрезает, выжимает с полосы и так далее, поросята и хрюшки. Считается ли это ругательством, и буду ли я за него отвечать?
Ну, в любом случае, вот если это мило, конечно, очень, когда мы не ругаемся, там, не проклинаем, а просто хрюшками называем. Ну, это просто мило, конечно. Понятно, что человек тут пытается найти для себя... Ну, сердце реагирует, да, а осуждать не хочется. И поэтому тут человек пытается вот найти для себя какую-то такую форму реакции. Вот, но лучше всего, если, конечно, мы и от этого отойдем. То есть, как ступенька может быть хорошо, что мы не ругаемся там проклятиями, да, какими-то. Вот, но в то же время, если вот... Если, допустим, подходить по настоящему, по борьбе с гневом, по борьбе с осуждением, то, конечно, и от этого тоже нужно отойти. Потому что это замаскированное, но все равно осуждение.
Отвечать мы за него будем.
Как за всякое осуждение. Потому что мы тоже, нам же кажется, что мы водим хорошо, что нас подрезали, а может, мы едем не так, и правила какие-нибудь нарушили, и сами хрюшки. Поэтому не судим, и не суди, не судим будешь.
Батюшка, у нас много вопросов по апокалиптических, так сказать, которые народ очень любит задавать. И вот тут вот в одном из них такая квинтэссенция. Вот он мне понравился тем, что он как бы вот, мне кажется, обобщающий такой. Сейчас о чипировании говорят уже на всех уровнях, даже депутаты Госдумы в телепрограммах. Считается, что очень неплохо, когда люди под тотальным контролем, ведь честному человеку нечего бояться. Сейчас уже всем понятно, что паспорта, ИНН и все такое – это были шаги к глобальному контролю и царству Антихриста. Мы идем туда, как покорное стадо. На каком этапе все-таки христианин должен остановиться и сказать твердое «нет»? Хорошо, паспорт взяли, ИНН приняли, прививки поставили, обязательный секс-просвет в школах переживем, содомиты уже не будут вне закона. Пусть действуют как хотят, у них такие же права, это тоже переживем. Потом будет принудительная стерилизация, принудительные аборты, этому мы тоже найдем разумное оправдание. Потом окажется, что чип удобнее носить в мозгу или в крайнем случае в руке, вошьем. На каком этапе этого кошмара мы обязаны все-таки остановиться и как христиане сказать «нет» или будем законопослушны до конца? Интересно, в Содоме были законы и обязательно ли было их выполнять?
Содом – это, во-первых, было государство. Давайте с последнего вопроса начнем. И в нем, конечно же, были законы. Конечно же, были законы. В Содоме собирались налоги, в Содоме была своя армия, в Содоме были меры торговли, меры веса и так далее, как во всяком государстве. Правление, чиновники и так далее. Но это не означает, что на государственном уровне, а Содом был государством, да, княжеством, да, по-моему, я сейчас не помню, простите, если навру. Ну, допустим, государством, так удобней рассуждать. Что на государственном уровне разрешалось содомией заниматься. Не от этого же началось-то, ведь с Содом и Гоморра ведь не от этого пошли. Что они государством неправильные были. Вот у святителя Игнатия замечательная есть статья по этому поводу. И оказывается, что этот порок, вопиющий к Богу об отомщении, эта содомия, она же не сразу появилась у жителей Содома. Оказывается, что Содом и Гоморра, они находились на очень плодородной земле и легко очень доставались богатства. И сначала у жителей Содома и Гоморры было сребролюбие, например, да, была гордость к тому, что у них столько богатства. И вот это сребролюбие, это богатство привело к тому, что началось развращение. И потом уже родились вот эти всякие пороки, понимаете, содомские грехи. То есть они не сразу возникают, они возникают все равно на чем-то. Поэтому Содом и Гоморра как государство ничего себе не представляют особенного. А с точки зрения духовной, да, это были центры расселения, появления и расселения по земле всякой гадости. Поэтому Господь их и уничтожил. Давайте вернемся к этому вопросу. То есть вот по поводу Содома и Гоморры выяснили. Были мирские законы, светские, да? Там наверняка законы были как обыкновенные законы того времени, что нельзя было воровать там, или еще что-нибудь такое, наказывали за это. Но духовное развращение было тоже. Но оно было не узаконено, оно было в нравственности такой падшей народа. Что касается вот этого стремления воевать, мне кажется, нужно разделить вот еще что. Вот в вопросе, по крайней мере, я услышал вот такую, как бы, ну, не то что нелогичность, а, так скажем, может быть, ошибку логическую автора вопроса. Вот мы приняли это, мы приняли это, мы приняли это, потом аборты, потом, значит, это. Так извините меня, есть у нас понятие о грехе. Вот, значит, принять паспорт государства, в котором ты живешь, такого греха у нас нету, нигде не было написано, что это грех. А, допустим, аборт делать, это давно известно, что это грех, еще Ветхого Завета осудил Господь людей за эти дела. Вот нам с вами и категория. То есть, когда нас будут призывает нас кто-либо, государство, или начальник, или муж, там, ко греху, к аборту, например, там, или какому-то смертному греху, то здесь мы имеем полное право не слушаться.
Ну, здесь говорится о принудительной стерилизации, принудительных абортах, да, вот не получил лицензию на родительство, а уже беременный. Раз лицензии нет, будь любезен, иди в абортарий.
Если человека схватят по волоку, так что ли, думаете, что я не представляю, что это такое, где эти страшилки нашли? Вот я не знаток этих тем, вот, Ирина Игнатьевна, вот честно говорю, у меня еще раз повторю, у меня полное убеждение, что это, что ножки этих всех этой борьбы за веру, так скажем, в кавычках, растут от врагов России. Это же дестабилизация. Это же проповедь дестабилизации.
Ну вот люди сейчас из-за чипов переживают, что вот закон 2007 года об электронной там, это, значит, развитии электронной промышленности в России, то есть, и, в принципе, там говорится о чипировании биообъектов, ну, то есть люди. И сейчас вот как бы все равно переход произойдет в любом случае на такие электронные паспорта, и они все равно в каком-то виде, ну, в виде карточки они будут с собой носиться, или все равно прогресс-то он неминуемо мчится вперед.
Ну,
то есть, вот, ну вот интересно, то есть мы, значит, это не считаем все грехом, да, ведь это же как бы не записано, что грех.
Дело не в том, что записано, а в том, что то есть, вот в чем это грех, в том, что цивилизация развивается своим чередом. Вот Каин ее основал,
не, ну, потому
она
что
развивается.
По логике люди прекрасно понимают, что, значит, вшитый в руку или в мозг чип, что и человек не только может там платить или там еще что-то, но им можно будет управлять этим человеком.
Каким образом?
У нас тут в одном комментарии написано, каким образом.
Я просто не представляю, каким образом.
Ну, через космические спутники.
Ну, вот смотрите, вот. Действительно, я вот не в теме, вот, может, от вас узнаю как раз всю правду об современной цивилизации. Вот человеку вживили железяку какую-то, да? Как она может повлиять на душу? На волю, ведь воля это ведь не в теле находится.
Нет, а если электронный чип, вот как сейчас, вот нейрочипирование, да, то есть в мозгу он находится, он же может как-то влиять на мозг. То есть человек становится так управляемым, скажем так. Другое дело, был такой вопрос тоже вот в этом вот списке, что если нами управляют, и мы делаем не по своей воле что-то плохое, это не будет ведь считаться нашим грехом?
Но в этом случае человек не отвечает. Но если, допустим, ведь так получается, что я, правда, не совсем верю, вот, честно говоря, не верю в то, что можно железякой вот, человека заставить его волю, которая в душе находится, а не в теле, не в мозгах, нарушить. Это большой вопрос. Ну, как бы сложный тут вопрос. Я не специалист, честно говоря, в этом деле, не интересовался даже. Но это же биоэтический вопрос. И у нас в социальной концепции Русской Православной Церкви ведь есть вот эти ответы на биоэтические вопросы современности. Они отрицательные. Они отрицательные. Церковь отрицает искусственное оплодотворение, допустим, ЭКО, да, там и так далее, эвтаназию и так далее. То есть церковь реально говорит, что вживление там всяких вот механизмов, когда нет на это необходимости. Потому что бывает же, что там, допустим, ну там, не знаю, там в медицинских каких-то целях, там клапан вшивают человеку, мы же не будем от этого с этим спорить, да, ведь это же помогает, это же не значит, что у него волю нарушили из-за того, что там клапан ему вшили, там, или какие-то стержни вместо костей, там, что сейчас медицина много чего придумала, да. Вот, если в медицинских целях, то, наверное, никто ничего не будет против. А если человек здоров, ему, значит, ловят его, пробивают ему голову, в мозги суют какую-то железяку, и он становится невменяемый, неуправляемый, то в этом случае он что сделает? Что, как он? Он выбирал это, что ли, или что? Тут вопрос большой. Я не знаю, мне кажется, эти страшилки какие-то очень какие-то на миф похожи. Но вот я не знаток, наверное, не ко мне эти вопросы все-таки. Мне кажется, что это какие-то страшилки. Мы ждем конца света, но не ищем покаяния, по-моему. Потому что если покаяние бы искали, нам бы все равно было до чипов этих. Пускай кто хочет чипироваться, его дело. Мы не будем, нам не надо. Все.
То есть вот это мы не будем, и есть ответ, на каком этапе нужно остановиться.
Все, что касается греха, мы не должны делать. Человек Богом создан совершенным существом. Да, мы греховные, в грехопадении находимся, но добавок человеку никаких не надо. Ни чипов, ничего такого. Потому что человек реально разумное, нормальное действующее существо, живое. Поэтому ему ничего не нужно добавлять искусственно. Любая добавка, она, наверное, является грехом. Поэтому вот вам, пожалуйста, может быть и ответ. Ну, еще раз повторюсь, тема такая, которая мне не очень нравится.
Ну, вообще, это вот как раз скользкие эти темы,
да,
которые народ интересует очень
так
сильно.
Вот, и вот и жалко, что народ интересует не то, что как с грехами бороться, а как с чипами бороться. То есть, что такое? Это мировая культура, как я с ней буду бороться? Это Дон Кихотство какое-то, понимаете? Дон Кихотство. С мельницами, там, с тенями боремся, а с реальными делами не боремся. Вот это вот меня больше всего беспокоит. Вот любую тему возьмите, там, отчитка всех очень интересует, а борьба с грехом, там, своими грехами мало кого интересует. Почему? Потому что это какое-то, знаете, вот будоражащая кровь. А покаяние на всю жизнь промается, пробороться. Скучно. Неинтересно. Поэтому вот я вот встречал людей, которые глубоко так живут покаянной жизнью. Их не волнуют эти вопросы. Они в Бога верят искренне, что не допустит ничего Господь. А допустит, так нам и надо. Заработали, значит. Смиренно принимают эту жизнь. И вот есть другие люди, которые так вот бурлят о реальности, духовной жизни не живут. Вот в чем вопрос. Поэтому не знаю, кто-то задавал вопрос. Может, он не такой, наверное.
Батюшка, поясните, вы верите, что существует мировое правительство? Как это возможно, если срок человеческой жизни ограничен? Или они там бессмертны?
Нет, то, что люди бессмертными не бывают, это точно. Но то, что существует, совершенно объективно эта ситуация. Может быть, не правительство, которое управляет всеми странами, да, а определенная компания людей, которые пытаются, допустим, это сделать. Это есть. Это есть. Это не то, что верю, я это знаю. Это известно экономике, совершенно никаких тайн нет. Это не религиозный вопрос, это совершенно экономический вопрос, исторический вопрос. Он очень просто объясняется. У кого власть, как вы думаете, может быть? У того, у кого деньги, да ведь? Вот. И современная экономическая система мира такова, что мировой валютой на сегодняшний момент является доллар. А доллар – это произведение, мы все думаем, страны США, а на самом деле это произведение частной компании, которая называется Федеральный резерв США. То есть частная контора, основанная банкирами, которая сколько хочет денег, столько печатает. Совершенно не соотносясь с валютным запасом страны. Ну, обычно же так бывает. Сколько у тебя золота, столько можешь денег печатать. Столько нефти, столько денег. А эти люди, они печатают доллары столько, сколько хотят. Не связаны ни с каким государством. Вот. И поэтому эти люди совершенно спокойно могут избрать своих президентов. Хочешь беленького, хочешь черненького.
Ну, хорошо, эти люди начали печатать доллары там лет 60 там, назад, допустим, там 70. И, конечно, умерли все. Что, они по наследству, что ли, передают?
Конечно, это же семьи. Традиционные семьи, в которых очень-очень наследники понимают свое предназначение. Они живут очень незаметно. Вот. И, ну, не то, что незаметно, что мы думаем, что это инженер, а это оказался банкир. То есть они живут так, что мы с вами не узнаем, кто это. Вот они живут нормально, в общем-то, живут люди, так скажем. Это семейное, конечно, дело, династическое. Как, допустим, та же самая семья Ротшильдов со средневековья европейского влияет на всю европейскую политику, начиная от войн между Англией и Францией, борьбой за короны и так далее. Вы что, это нынешняя история.
Ну, тогда логично, что раз они управляют миром,
пытаются.
Значит, они все вот это их проделки, то, о чем мы с вами до этого предыдущий вопрос.
Возможно, и их проделки. Возможно, их.
А мы считаем, что это так блеф какой-то, что этого быть не может.
Да я же не говорю о том, что это не может быть. Я о том, что надо не этим заниматься, что если мы будем крепки в вере, если мы будем работать и жить в России, любя эту страну, я это не для пафоса говорю. А именно говорю почему, что вот можно к своему правительству относиться как к врагам засланным и относиться к стране так же, к такой же. Понимаете? А если мы все-таки Россию будем любить, все-таки будем понимать, что и правители наши трудятся как могут. Вот. Не все так просто в мире, как нам кажется. Как вот приходят люди и начинают жаловаться, вот инфляция там, на Бога ропщем. Но Господь тут при чем? Если ФРС выпустила опять несколько тонн долларов, и во всем мире инфляция из-за этого пошла, то при чем здесь Господь? Или при чем здесь наше правительство? При чем? Вопрос, да? Из-за нашего незнания, оно как раз и рождает вот эти все это недопонимание, осуждение и недопонимание действия правительства. А действия правительства у нас в этом плане идут правильные. В каком плане? Что вот, допустим, в 90-х годах была подписана при президентстве Ельцина закон о том, что это в Конституции находится, этот закон о Центральном банке России. Вот Центральный банк России, он, по сути, России не принадлежит. Это контора, которая связана с Центральным мировым банком. Вот. И, по сути, так получилось, что в 90-х годах, специально или не специально, но так вот получилось, что тогда Россию подсадили вот на этот самый, на эту самую валютную иглу, так скажем. То есть сейчас правительство России не может выпустить рублей столько, сколько нужно экономике. А нужно что сделать? Нужно продать нефть, так, за доллары, И потом, сколько пришло долларов, столько центральный банк имеет право, вернее, имеет, так скажем, возможность напечатать своих наших рублей. И это и рождает коллапс всякий в экономике. Ну, так я грубо говорю, конечно, упрощенно, но такая модель. Вот. И сейчас вот так одним махом, семерых побивахом не получится. Но правительство уже начинает делать вот эти важные шаги. Вот вы не подумайте, что сейчас это как бы... Я не буду называть эти банки, то есть созданы банки государственные уже. Центральный банк – это не государственный банк России. Вот. Стабилизационный фонд. Вот Россия соскочила уже с этого с долга валютного, который был набран в 90-е годы. Помните, был долг огромный? За счет чего? Не за счет же Центрального банка это было сделано, а за счет как раз того, что правительство находит средства, свои уже средства, чтобы расплачиваться за этот самый долг, погасил этот долг. Вот, и сейчас, по крайней мере, идет очень, очень важное, вот если так новости смотреть, выступления наших правителей, не ругать их за это, а пытаться понять, что они находятся вообще очень тяжелом положении, на самом деле, очень тяжелом. И Россия сейчас, наоборот, укрепляться начала. И когда, допустим, вот начался кризис, помните выступление Путина? Когда он, наверное, может, не помните, но мне это прислышалось, я слышал это точно, вот в ухо вошло мне, что он говорил, нужно создавать несколько мировых альтернативных валют. Это что такое? Это означает, что это же подрыв, получается, власти доллара. Китай сейчас этим активно занимается, Япония активно занимается, понимаете? Мир такой сейчас начинает бурлить, это не все им принадлежит. Не надо так как бы думать, что вот этим банкирам мировым все принадлежит. Ничего подобного, сейчас такое противостояние стоит. Вот недавно был, помните, конфликт, чуть ли не начавшийся военный, между Южной и Северной Кореей. Вы что, почему там американские танкеры там эти плавали, там эти авианосцы? Потому что им мира хочется, да ничего подобного. Это попытка влияния на Китай. Потому что Северная Корея поддерживается Китаем, Южная Америкой. И вот они пытаются спровоцировать конфликт, чтобы конфликтовать с Китаем, вот, который сейчас имеет очень огромную такую экономическую силу в мире, после Америки вторая страна, так скажем, с экономикой такой мощной. Вот. И Россия уже начинает заявлять о том, что может рубль сделать еще одной валютой, да? Вот еще и так далее. То есть наши правители начинают работать давно уже. Это очень тяжело. Потому что когда вокруг тебя много стая волков, и ты пытаешься пробиться, это непросто выбиться из этой стаи. Да? И завыть с ними нельзя. Да? Надо так вот, чтобы не выть с ними. И в то же время и выжить. Поэтому это очень тяжелая роль политика. И когда повышаются налоги, повышаются цены на продукты, мы должны понимать всю сложность. Что-то не потому, что, знаете, Дмитрий Анатольевич сидел в кабинете в Кремле, говорит, они повысили цены на хлеб. Так не из-за этого, не он назначает цены на хлеб, надо же понять. И он запретить это тоже не может, потому что это не во власти правительства, это закон. Как не может, допустим, Дмитрий Анатольевич запретить законы тяготения. То есть экономика – это тоже целый процесс. Как нельзя отменить законы, допустим, ну не знаю, там, течение болезни. Вот она есть, да, вот экономика переболеет должна эти все вещи. Вот, получается, что нельзя нам так к России относиться.
Но еще по аналогии, вот то, что вы говорите, что Россия пытается соскочить с этой, значит, долларовой иглы, тоже банкирской. Mm-hmm. Тоже мне очень нравится тема все-таки, что и вы всегда говорили, да, что нельзя жить в кредит, что нужно жить посредством.
Да,
что
верно.
Народ сейчас пытается, вот мне кажется, пусть жить хуже, но чтобы только избавляться от кредитов, совершенно которые верно. Тоже набраны.
Совершенно верно, да, очень правильная позиция. Это совершенно правильная позиция. Вот она где свобода. Пусть мы будем бедные, но верующие и крепкие, так скажем. Чем жирные, богатые и подпавшие под власть вот того же Содома, который правит миром, понимаете? Вот на зерно, да? Жить посредством. Поэтому Россия такая, не нравится этим людям. Вот эти вот национальные конфликты, которые были в Москве подняты, да, вот это вот, вроде бы какой-то случай, да, и вдруг раз такие беспорядки. Вот выступление оппозиции. Немцова посадили, да, и такой шум из-за рубежа, там, ну, там демократии нету. Первая страна, где демократия, это США вообще. Понимаете? Это же любопытно. Когда люди, пытаясь выбирать президента, выбирают того, кого надо. Кто не верит, может почитать о выборной системе США, там ногу сломишь. Вернее, голову можно сломать, как они там выбирают своих президентов. Вот так. Поэтому эти все вещи как раз и показательны, очень даже показательны. Показатели того, что Россия набирает силу. А мы, россияне, мы, православные христиане, начинаем, наоборот, чего-то не работать на своем месте, да, вот как положено русским людям, не искренне молиться, не искренне каяться, начинать вот пребывать в каком-то вот в таких вот как бы ожиданиях. Конечно, они придут, если мы так будем жить.
Тут есть еще комментарии по всем этим поводам.
Давайте.
Да что вы так волнуетесь? Думаете, наши люди, как бараны, зачипируются и будут ходить стройными рядами? 100% найдется масса хакеров-античиперов, они уже наверняка и сейчас есть. Наши мозги гениальны, наша коррупция вечна. Чтобы следить за всеми нами, нужны космические спутники ГЛОНАСС. Только у нас они все попадали в воду и благополучно затонули. Так что волноваться не о чем. Чай в России живем.
Ну, такой забавный. Забавный. Но кому нужны такие люди, которые ходят строем? Вот вопрос. Это можно сделать без всяких чипов. Абсолютно просто. Совершенно просто это сделать. Вон телевизор у нас большой чип. У нас вместо головы уже скоро будет. Ничего не надо. Сделай еще больше развлекательных передач с тупым ржанием и все. И несколько поколений будет уже бараны просто тупые. Вот и все. Никаких чипов не надо. То есть изменение мировоззрения – это возможные вещи. Там просто людям изменить мировоззрение. И ничего не надо, никаких чипов. По нашему сотовому телефону, который у каждого в кармане, можно определить, где мы находимся и прослушать наши разговоры. Вопрос – зачем? А изменение массового сознания – это уже дело, отрепетированное в мире, я имею в виду, в мировой практике. Поэтому если христианин будет меньше вот ящик смотреть, больше читать сам, больше молиться, больше каяться, он менее будет подвержен всяким этим влияниям. Потому что думать, что если только чип может изменить наше сознание, ничего подобного. Это может быть уже при измененном сознании, при подготовленном сознании. Вот это вот точно то, до чего мы сегодня договорились.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.